Святое послание апостола Иакова, 5 глава, 17 стих. «Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Аминь. Прежде всего, хочу поделиться с вами своими впечатлениями о личности, жизни и деятельности этого пророка, чтобы нам извлечь для себя из его жизни тоже уроки. Насколько я помню, при исследовании Священного Писания жизнь и деятельность этого пророка всегда оставляла во мне впечатление, не до конца понятна для меня его деятельность. На страницах Священного Писания его жизнь, оставила следы. У пещеры, в пещере, в которой он жил, как говорят толкователи Священного Писания, более года он там прожил. У потока. Второе место его пребывания в семейной обстановке. В доме у вдовы Сарепской, там он прожил остальное время. Третье его веха в жизни – встреча с царем Ахавом, который искал его, чтобы отомстить ему и за засуху, и за то, что среди народа была смута. И четвертое его место, оставленное на земле, гора Преображения Иисуса Христа. Когда Христос был во славе, тогда ему предстали 2 мужа, Моисей и Илия. Толкователи Священного Писания указывают, что Бог смерть пророка Илии отодвинула на несколько тысячелетий. Когда будет суд над миром, будут совершаться суды Господа, в то тяжкое время явится на землю Моисей и Илия. И тогда они вкусят смерть. Вот эти вехи весьма поучительны для исследователей Священного Писания. Итак, я сейчас приглашаю по путям пройти пророка Илии. Он появился среди народа Ветхозаветнего, пришел из далекой пустыни в центр этого государства, и какая же его цель и задача? Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге моем, о Боге и Иегове». А что такое произошло? Не весьма благочестивый царь Ахав взял себе в жены Иезавель из народа одного племени хананеев, а у них был бог Ваал. Она, эта царица, самовольная, увидела и пришла к выводу, что это за бог, которого не видно и не слышно. Бог должен быть видимый. И ему нужно поклоняться видимому Богу. А поэтому она приступила произвести среди ветхозаветнего народа религиозную реформу. Устранить учение поклонения Богу и Иегове, разрушить его жертвенники и устранить его пророков. И вместо их насадить религию Ваала. И народ стал попустительствовать учению Изавели. Стали строить жертвенники, стали ставить статуи, стали поклоняться Ваалу. Вот в это время дошла весть до пророка Илии, что делается в его народе. И он, как сказал, возревновал я о Господе Боге. Встал и пошел. И когда его народ был склонен, что наш Бог умер, а если он живой, то пусть постоит за себя сам. Пришел Илия и говорит: жив Господь Бог мой, пред которым я стою, жив, не умер. И он вносит теперь возвращение народа своего к вере Иегове. И как же он это сделает? В Сарепте Сидонской считали: Ваал – бог плодородия и благополучия. И Илия ставит условия. Вот 3,5 года не будет дождя на земле. Пусть даст дождь ваш Ваал. И из этого мы увидим, какой есть Бог живой, Бог, управляющий миром. Так он сказал царю, так он сказал царице, так он сказал и людям. И дождь прекратился. Ну, дождь пойдет, нет ли? А роса должна быть. А пророк подчеркнул: ни дождя, ни росы. Вот такая будет жестокая засуха. Прошло некоторое время. Ни росы, ни облачка на небе нет. Заволновался царь, стал искать пророка. Бог сказал пророку: удались отсюда. Вот пойди к такой-то горе, там найдешь ты себе пещеру, и там в той рядом с этой пещерой будет источник, ручей, из ручья ты будешь пить. И я пошел. Братья и сестры, здесь два урока. Один урок для пророка и для нас. Жизнь в одиночестве. Ни друзей, никого нет. Живи вот здесь у потока. Я, сказал Бог, повелю воронам кормить тебя. Понятие вороны – это птицы. В книге Иова написано: заботится ли ворон о птенцах своих? Это такая беспечная птица, которая о птенцах не заботится. Но Бог повелел этому роду птиц кормить своего пророка. Я вполне был согласен, когда прочитал «Жизнь замечательных людей», и вот там автор подчеркнул: много раз Бог кормил народ свой через светских воронов. Сколько наши братья были в лагерях, в тюрьмах, изгнанные, изолированные, и там их кормили вороны. Не семьи, не церкви, а вот эти вороны. Ни с кем не поделишься своим переживанием, ни радостью, ни печалью. Жизнь в одиночестве. С другой стороны, жизнь одиночества делается, когда мы теряем обеспечение материальное, и мы начинаем нуждаться. Я как-то услышал это изречение и часто его повторяю. Расцветет народ, как мак. Правда, братья и сестры, мы сейчас красивые? Как мак народ. Особенно я вспоминаю эти слова, когда смотрю на людей на демонстрациях. И одежда, и обувь, и сами люди обеспечены. Слава Богу за это. Но бывает, что Бог посылает нужду материальную. Вроде бы ничего не изменилось, а не может никак выйти человек из материальной нужды. Одиночество. Вторая часть одиночества, когда от нас уходят физические силы. Когда нас подкарауливают физические болезни. Уныло смотрят глаза наши. Прошлое не вернешь. Будущее затруднительное. Хорошо, что мы сейчас живем в такое время, когда государство взяло на себя заботу содержать пожилое поколение, которое уже не может само себя содержать. И это, слава Богу, но бывает и в этой части одиночество. Пророк в этом одиночестве научился молиться. Жизнь пророка преимущественно протекала в русле молитвы. Он не писал книг, он не произносил больших проповедей, но все, что он достигал в общении с Богом, через молитву. И когда он, можно так выразиться, сдал экзамен в одиночестве, то Богу не стало нужды держать его там. Поток высох. Как же так? Ведь ты же сказал, что будешь из потока пить, а теперь поток высох. Держать больше пророка там в божественном плане нет. Братья и сестры, это печально, но факт. Если наш поток духовный иссякает, когда-то мы пели, когда-то беседовали, когда-то вместе молились, потом наш поток стал высыхать. Значит, нужно усматривать, что Бог теперь предусмотрел для нас. И вот Бог ему говорит: иди в Сарепту Сидонскую, там я повелел вдове кормить тебя. Миссия воронов прекратилась. Иди в семейную обстановку. А ты не мог бы, Господи, другого бы лучше места мне подыскать? Сарепта Сидонская – родина Изавели. И вот на родину к Изавели Бог посылает теперь пророка. Не пойдешь, сиди у сухого потока. Уразумеешь волю Божию, иди туда. И он пошел. Видел, какая засуха, как бедствует растительность и животные. И первая его нужда, когда он подошел к воротам людей, он говорит: дай мне воды. Встретив женщину, он говорит: дай мне воды. Вот эта-то нужда сопровождала его по всей этой сухой земле. Она пошла: принеси воды. Я не буду вдаваться в большие подробности, как он выглядел сам-то Илия. Не написано на страницах Библии, что, оставив пещеру, он прошел парикмахерскую. Но он как вышел из пещеры, пошел, таким и предстал перед этой женщиной. И она пошла за водой. А он говорит: возьми мне кусок хлеба. И она теперь представляется: жив Господь Бог твой. Она не знает, какой национальности и вероисповедания. Ничего у меня нет. Вот последнее, что осталось, испеку, а потом голодная смерть. И вот от этого пророка исходит слово: не бойся. Не бойся. Только сделай прежде для меня, а потом возьмешь и сдержишь для себя. Она послушалась. Она получила вознаграждение. Страницы Священного Писания так и говорят: по прошествии некоторого времени кормилась она, пророк, и дом ее несколько времени. Мука не убывала, масло было в кувшине. Они все питались. Но вот, после этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома. И болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. Он умер. И вот теперь эта женщина, умер-то мальчик не от голода, а заболел, идет к пророку и говорит: что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Вот в этом узелке заключено большой духовный урок для нас. Вместо того, вот я так по своему размышлению, чтобы эта женщина пришла к пророку и сказала: помолись Господу Богу твоему, виновата я. Я грешная, а питалась по слову твоему из кувшина и катки, а теперь ко мне пришло возмездие за грех – смерть. Так бы казалось бы. А она приходит к пророку и говорит: вот в смерти моего сына повинен ты. Вот ты пришел не только кормить меня и мой род, и мое семейство, но с приходом твоим ты напомнил грехи мои. А Священное Писание говорит: возмездие за грех – смерть. А теперь вот умер сын мой. Когда сын умер, надежды никакой не осталось. Она теперь открывается перед пророком, но все же не исповедует себя, а обвиняет его. Когда я размышлял над этим уроком, то я снова и снова возвращался в Едемский сад. Изучающие и слушающие Слово Божие помнят, что там произошло. Бог задает Адаму вопрос: не ел ли ты плодово древа? Ну, раскаивайся, Адам, не то-то было. Жена, которую ты мне дал, она подсказала мне и угостила, и я кушал. Жене спрашивает: что ты сделала? Змей, который вот здесь, вот он, но только не я и не он. А в конечном итоге ты сам Бог. Я вспоминаю одну молодую христианку, ее сезон жизни был, она еще приобретала деток. Родилась у нее одна девочка, она была христианка, а муж ее не член церкви, но благоразумный, хороший человек. Затем она родила мальчика. Мальчик заболел, а ее муж так привязался к этому мальчику и умер. И муж в первую очередь сказал: ну где же Бог твой? Если твой Бог есть любовь, если твой Бог есть Бог всемогущий, почему он забрал у нас вот этого ребеночка? Вот он виноват. И сколько раз в жизни своей, если мы не вслух, то в душе говорили: Господи, ну почему ты это так допустил? Почему такое? Вот, ну ты же мог бы сохранить, ты бы мог бы благословить и устроить, а вот почему так? Да, теперь вороны не кормят пророка. Но он теперь столкнулся с таким вопросом, который до него никто не практиковал. И вот теперь, получив уроки у потока, через молитву он говорит хозяйке дома: вы знаете, я бы другой раз допускаю мысли, ну вот уста твои свидетельствуют против тебя. Взял бы свою плащ-палатку и ушел бы от нее. Оставайся со своим умершим мальчиком. Я еще могу продолжить? Спасибо. Таким образом, он не стал так делать. Он вступает в борьбу со смертью. Говорит: дай мне твоего ребенка. Положил его на свою постель. И давай о нем молиться. Господи, услышь молитву. Ребеночек ожил. Он взял его на руки, наверное, не был 15-летним или там какой. Несет к матери, говорит: смотри, ребенок твой живой. Радость вернулась к матери, и она теперь благодарна не только за то, что ела из кадки и из кувшина, но она теперь увидела, что ее прошлая жизнь перечеркнута воскресением мальчика. И говорит: теперь я узнала, что ты человек Божий. А когда ела, не думала. Может быть, и думала, но не так. Теперь ты человек Божий. Я узнала, что ты человек Божий. Я хочу на этом месте остановиться и сказать словами. Помните, они мне нравятся. Марфа сказала Марии, сестре своей, учитель здесь и зовет тебя. Кто ты здесь находишься? С какими мыслями? Но учитель здесь и зовет тебя. Теперь Бог говорит Илии, иди покажись царю, и я дам дождь на землю. Теперь встречаться будут личность, которая управляет облаками и дождями, Илия, и личность, которая управляет территориями и народом, царь. На стороне Бога, на стороне Илии, Бог, истина и совесть. На стороне царя сила царская и власть, а совести чистой нет. И вот они теперь повстречаются. И когда они повстречались, царь громовым голосом загремел на пророка. Это ты, смущающий Израиля? Этот пророк Божий, имея практику и опытность, отвечает царю, не я смущаю, а ты и дом отца твоего. И царь умолк. Теперь пророк берет инициативу в свои руки и говорит царю, собери мне народ на гору. Если бы это попытался сделать пророк, вряд ли бы что у него получилось. Но теперь, когда царь прикажет, народ пойдет. И там он совершит суд, пророк, над народом и царем. А приговор будет исполняться для каждого в свое время. Вот до сего места я хотел бы обратить наше внимание при рассуждении. Учитель здесь и зовет тебя. Слава Богу! Аминь!